Здравствуйте. На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. По евангельскому назиданию о прощении ближним и спросив прощения друг у друга, чада православной церкви вступили в Великий пост. Силой благодати Божией мы укрепляемся. Недавно в храмах Русской Церкви была совершена первая в этом году литургия прежде освященных даров. С молитвой и святыней православного Поволжья русские казаки совершили путешествие в одну из самых католических стран Европы. Через Белое, Баренцево и Карское моря к своим зрителям, чтобы и они оценили суровую красоту Арктики, в столице продолжается удивительная фотовыставка. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В субботу, когда отмечался праздник Иверской иконы Божьей Матери и День памяти святителя и чудотворца Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, Святейший Патриарх совершил литургию в Богоявленском соборе Москвы. Все песнопения за богослужением исполнял сводный детский хор. С подробностями Галина Ледвина.
В Богоявленском соборе Святейший Патриарх Кирилл поклонился Иверскому образу Божьей Матери и честным мощам святителя Алексея, митрополита Киевского, Московского и всея Руси Чудотворца. В праздничный день богослужение предстоятель Русской Церкви совершал в облачениях, созданных по древнему иконописному образцу облачений святителя Алексея. Еще одна особенность праздничной литургии в том, что сопровождал богослужение сводный детский хор. Пели 230 ребят из 9 храмов Москвы, Подмосковья и Астрахани. Детская литургия совершается только один раз в год. Пономарское послушание в алтаре также исполняла группа детей-алтарников из московских викариатств. Апостольское зачало на литургии читал воспитанник воскресной школы при Московском Новодевичьем монастыре Федор Гришаев.
«Услышите сия все языцы, слушайте все живущие во вселенней».
За богослужением патриарх Кирилл совершил молитвы о упокоении двух святейших патриархов Алексея I и Алексея II. Деятельность двух предстоятелей пришлась на новейшую историю церкви. Святейший Алексей I возглавил возрождение нашей церкви в послевоенные годы. На годы патриаршества святейшего Алексея II выпало время перемен, непростых для страны и народа, но открывших возможности свободного исповедания веры.
«Сегодня мы вспоминаем подвиг жизни двух патриархов, носивших одно и то же имя в честь московского киевского святителя Алексея. И воздаем ему, им должную память, почтение наше, выражение нашей любви, признательности и, конечно, нашу молитву о упокоении».
В Благовещенском пределе храма покоятся останки святейшего патриарха Алексея II. По установившемуся обычаю, патриарх Кирилл у его гробницы совершил заупокойную литию, а у честных мощей святителя Алексея, митрополита Московского, предстоятель Русской Церкви совершил славление и молитву.
«Когда мы вспоминаем имя святителя, то в первую очередь должны помнить, что его сила, изменившая ход нашей истории и во многом предопределившая избавление Отечества от иноземного ига, было связано с подвигом жертвы, с подвигом отдачи себя другим. Пусть его дивный пример поможет и каждому из нас в устроении нашей личной, семейной жизни. Пусть поможет его пример и устроению нашей государственной жизни».
Участники сводного детского хора приветствовали святейшего владыку, а патриарх, в свою очередь, поздравил всех с праздником и всем участникам богослужения передал иконки святителя Алексея с патриаршим благословением.
Наступил Великий пост. Важное и радостное время для каждого верующего человека. Этот период воздержания предназначен для того, чтобы мы постарались исправить свою жизнь и приблизиться к Богу. В прощенное воскресенье святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Великий пост дается нам для того, чтобы мы попытались изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца и ума. А без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно. Нужно видеть свои прегрешения. Для этого в преддверии поста Церковь предлагает нам совершить маленький подвиг и спросить прощения у своих ближних, не ожидая, когда кто-то попросит прощения у нас. Следуя церковной традиции, предстоятель Русской Церкви перед началом Святой Четыридесятницы также попросил у всех прощения.
Очень важно нам, как христианской общине, сегодня пройти через этот подвиг и спрашивание прощения для того, чтобы в первую очередь примириться с теми, кто рядом с тобой в храме, кто вместе с тобой молится и кто вместе пойдет по пути постного поприща. Я осознаю, что какие-то мои слова, дела, вольно или невольно, могли кого-то из вас обидеть или породить какие-то тревожные мысли. Я осознаю, что поскольку о патриархе знают многие, то мои несовершенные слова или, может быть, неправильные поступки могут и ранить многих. Хотел бы искренне спросить прощения за все то, что могло вам причинить боль. Сознательно не стремился никогда и не стремлюсь сделать это по отношению к другим людям. Но одно дело сознательно, а другое дело бессознательно. И иногда это бессознательное нарушение покоя других людей имеет своими последствиями не меньше скорби, чем сознательное нарушение мира. Поэтому и спрашиваю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, прощения. Простите меня грешного.
Вечером в понедельник первой седмицы Великого Поста святейший патриарх Кирилл совершил первое великое повечерие с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого.
В первый понедельник Великого Поста на вечерней службе в полной темноте предстоятель Русской Церкви, иерархии духовенства Храма Христа Спасителя со свечами в руках под пение хора вышли из алтаря. Началось чтение Великого Покаянного канона Андрея Крицкого, которое продолжается в церкви вот уже почти 1200 лет.
Богородица надежды и предстательство Тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко владычица чистая, кающаяся, прими мя.
Текст Великого канона разделен на четыре части. Его будут читать в первые четыре дня поста с понедельника по четверг на Великих Повечериях. Великим канон назван по количеству содержащихся в нем тропарей, их около 250. В то время как в обычных канонах не больше 30. Текст канона пронизан чувством раскаяния за грехи и охватывает события всего Ветхого Завета, от грехопадения Адама и Евы до земной жизни Иисуса Христа.
В ночи житие мое придох присно, тьма бобысти глубока мне мгла, ночь греха, но я ко дне Сына спасе, покажи мя.
С Слово «канон» в переводе с греческого означает «образец». Вот и великий покаянный канон, написанный известным церковным богословом, проповедником и автором духовных гимнов, святым архиепископом Андреем Крицким, для православных христиан является таким же образцом. Это один из любимых и красивых богослужебных текстов для многих. Завершая первый день чтения Великого канона, патриарх Кирилл обратился к молящимся в храме Христа Спасителя с первосвидетельским словом.
Через посещение богослужений, через частную личную молитву дома, через исповедь и причастие мы погружаемся в благодатную стихию. Мы прикасаемся к божественной благодати. Мы способны почувствовать реальную помощь свыше. Именно поэтому никогда не надо пренебрегать возможностью достойно пройти поприще Великого Поста. И да поможет нам Господь в течение Святой Четыридесятницы обрести больше силы, больше способности разумом своим управлять чувствами и большей возможности через прикосновение к благодати Божией обрести подлинный дар свободы над всеми внешними обстоятельствами, особенно же греховными, порождающими человеческую страсть.
Следующее чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого святейший патриарх Кирилл совершит во вторник в Богоявленском Елоховском соборе Москвы, в среду и в четверг в Андреевском и Высокопетровском мужских монастырях столицы.
Во вторник первой недели Великого Поста святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за великопостными богослужениями в Покровском Ходькове Ставропигиальном женском монастыре. За богослужением также молились наместник Троицы Сергиевой Лавры, архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, настоятельница Покровского монастыря игуменья Олимпиада Баранова, насельницы обители, воспитанницы монастырского пансиона для девочек и многочисленные паломники.
Покровский Ходьков монастырь – одна из древнейших монашеских обителей на Руси. Время основания ее неизвестно, поэтому возраст обители начинает свой отсчет с первой даты, упоминаемой в летописях – с 1308 года. С древних веков жизнь монастыря связана с именами родителей преподобного Сергия Радонежского. Прибыв во вторник Великого Поста в монастырь, святейший патриарх в Покровском соборе поклонился раке с честными мощами преподобных Кирилла и Марии. Затем в алтаре храма молился за уставными богослужениями. Великий пост – это время работы над собой, над своим духовным возрастанием. Святые дни поста помогают задуматься о том, чем мы отдаляем себя от Бога, имеем ли способности и силы исправить ошибки и приблизиться к образу жизни, которому призывают святые отцы и тексты богослужений поста. На богослужении патриарх Кирилл произнес проповедь, в которой особое внимание уделил греху уныния, который, по словам предстоятеля, невидим, но поражает человеческое сердце.
Через уныние в душу человека входит праздность, лень, неспособность трудиться. А мы можем продолжить и сказать, уныние дезориентирует человека, путает его планы, смещает акценты его жизни, погружает человека в тяжелое душевное состояние. И нередко это происходит без видимой причины.
Обратившись к спасительным советам преподобного Ефрема Сирина, святейший патриарх сказал о том, как должен действовать человек, чтобы противостоять греху уныния.
Уныние нужно воспринимать как некий вызов твоему духовному состоянию. Не отчаиваться, не плыть по течению этой стихии, но терпением превозмогать уныние, преодолевать уныние трудом. тем трудом, которым ты можешь заниматься. Если труд твой умственный, напрягай свой ум, ставь перед собой новые задачи, работай, пиши, поднимайся духовно, интеллектуально, ставь перед собой новые цели в жизни. И появление новой цели всегда мобилизует силы человека. Он способен преодолевать не только уныние, но и многие другие скорби.
По окончании богослужения игуменья Олимпиада Баранова приветствовала предстоятеля Русской Церкви и преподнесла его святейшеству крест и покровцы. Святейший Владыка передал обители икону Спасителя, молящегося в Гефсиманском саду. Среда Великого Поста – время совершения первой на Великом Посту литургии преждеосвященных даров. Патриарх в этом году совершает богослужение в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
В среду первой седмицы Великого Поста предстоятель Русской Православной Церкви посетил Свято-Троицкую Сергиевую Лавру, где совершил первую в этом Великом Посту литургию прежде освященных даров. Эльвира Гордеева продолжит.
Первую в этом году великопостную литургию преждеосвященных даров святейший патриарх Кирилл совершал в крупнейшем образовательном и паломническом центре Руси – древнейшей Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. В некоторых старинных рукописных церковных книгах это особое великопостное богослужение именуется «Литургией Великой Четыредесятницы». Во время службы пришедшим в храм предлагаются святые дары, заранее освященные в воскресенье, прежде освященные. По сути своей, литургия преждеосвященных даров – это особый чин причащения и все священодействия, пение, молитвы, подготовка к нему. Помолиться в обители, где почивают честные мощи преподобного Сергия Радонежского, сюда, в самый крупный монастырь России, притекает огромное число паломников. Многие стремятся хотя бы один раз за Великий пост помолиться за литургию преждеосвященных даров и причаститься Христовых тайн. Ведь именно в Великий пост всем нам особо нужны помощь и поддержка, утешение и сила благодати Божией.
Верою и любовью приступим. Да причастницы жизни вечные будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
По окончании литургии предстоятель Русской Церкви обратился к пастве со словом наставления, посвятив его страстям, и привел воспоминания святого преподобного Иоанна Кассиана об аскетической системе преодоления грехов Авы Серапиона, египетского подвижника, жившего в IV, начале V века.
Он попытался систематизировать человеческие страсти, которые, в свою очередь, проистекают из помыслов чревоугодия, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Предание Церкви, хранящее божественную мудрость, является вечно юным, никогда не стареет и никогда не теряет своей актуальности. Вразумляемые этой божественной мудростью используем дни Святой Четыредесятницы для борьбы с нашими злыми помыслами и со страстями. Аминь.
Недавно во всех православных храмах завершилось чтение особого великого покаянного канона святого Андрея Крицкого. Заключительную, четвертую часть великопостной молитвы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Первоуральска. На следующий день правящий архиерей совершил литургию преждеосвященных даров в Александро-Невской, Новотихвинской женской обители Екатеринбурга.
Вот и подходит к концу первая неделя Великого Поста, которая отличается особой строгостью. Всю неделю совершались постовые богослужения, читался канон преподобного Андрея Крицкого, совершали земные поклоны с молитвой преподобного Ефрема Сирина. Особенно продолжительное богослужение и подвиг телесного воздержания первой седмицы как бы задают общий тон всей последующей святой Четыридесятницы.
Для чего мы идем, для чего мы берем на себя эти добровольно, берем для себя эти ограничения. Мы берем это на себя ради Бога. А Господь никого не оставляет без грешки. Если мы с любовью исполняем Его послушание, Его повеление, если мы с любовью стремимся исполнить Его святые заповеди, заповеди закон, если мы с любовью исполняем Божий закон, то и Бог, в свою очередь, любовью покрывает и наши немощи, и дает нам силы для перенесения наших скорбей.
После богослужения верующим первоуральцам были розданы иконочки, привезенные в Екатеринбургскую епархию из Святого Града Иерусалим и освященные на гробе Господнем. А сегодня глава Екатеринбургской митрополии возглавил литургию прежде освященных даров в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре. По окончании службы митрополит Кирилл совершил молебен в честь и память святого великомученика Федора Тирана с освящением Колева.
И святого великого мученика Федора Тирана, и Божией памяти не совершаем все святые Твои, яко Ты есть благословляй и освящай всячестое Боже наш, и Тебе славу воссылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Традиция освящения в первую пятницу Великого Поста и раздачи верующим Колева, особого ритуального блюда из сваренных зерен с изюмом и медом, связана с историей гонений на христиан во времена императора Юлиана Отступника. И сегодня, по традиции Колева, раздали прихожанам в поддержание телесных сил по окончании самой строгой недели Поста.
Как много лет тому назад не дал жителям Константинополя подвергнуться идольскому искушению, так сегодня не даст нам, сохранить нас в вере чистого исповедания, если мы твердо доверяем, верим нашему Богу, доверяем Ему и знаем, что если мы любим Бога, если мы считаем себя Его детьми, считаем себя христианами, то Господь никогда не попустит своим детям вернуться в искушение, потому что всегда явится некий новый Федор Тиран или дастся какое-то некое другое иное знамение, которое оградит нас от лукавых искушений мира сего и сохранит нас в вере чистого исповедания. Аминь.
Казаки в Испании. Паломническая группа, состоящая из представителей Волжского войскового казачьего общества, на днях посетила Мадрид. Вместе с собой пилигримы привезли особо почитаемую святыню Поволжья, икону Божьей Матери, избавительница от бед страждущих. Подробности в следующем сюжете.
Благословенна ты, жена, и благословен ты, чрево твоего.
В международном аэропорту Мадрида в этот день звучали слова православной молитвы Пресвятой Богородицы, неся на руках образ Царицы Небесной, именуемой Избавительница от бед или Ташлинская, российские казаки таким образом продолжают своеобразный крестный ход со святыней. В начале этого года икона пребывала в Ижевской и Сарапульской епархиях, а на днях была доставлена в храм Святой Марии Магдалины Мадрида.
Это походная икона, и с этой иконы проходит крестный ход по всему Волжскому казачьему войску. Мы идем по всему Поволжью, казаки несут икону, заходя во все храмы, молельные дома, молельные комнаты, воинские части, исправительные учреждения, детские дома, дома престарелых, чтобы люди могли помолиться у чудотворного образа, попросить избавления от своих личных бед и несчастья.
Для казаков Поволжья Испания совсем не чужая страна. По сообщениям прессы, в ноябре прошлого года войсковой атаман Юрий Иванов сообщил, что в настоящий момент ведется активная работа по взаимодействию казаков с соотечественниками, проживающими на территории королевства. Планируется, что результатом этого взаимодействия станет создание Испанской ассоциации волжских казаков.
Для нас, для священников, которые совершают служение в Испании, для нас очень важно раскрыть эту страну не только как место, куда можно приехать и отдохнуть на пляже, но и как ту землю, которая прославлена многими святынями. Из них, конечно, одна из самых известных – это мощи святого апостола Иакова Зеведеева, который пребывает в Федеральном соборе Сантьяго де Компостела, и очень важная часть нашего священнического служения – это оказывать гостеприимство тем паломникам, которые приезжают в Испанию.
Путь святого Иакова – это знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго де Компостела. По этому маршруту и отправились казаки. Также они возложили цветы к памятнику советским добровольцам, воевавшим в Испании в годы Гражданской войны. Мемориал установлен на муниципальном кладбище Фуэнкараль, расположенном в одноименном районе Мадрида.
Февральские дни 1991 года в городе на Неве в гостинице «Ленинград» вспыхнул пожар, унесший жизни 16 человек. На протяжении всех этих 26 минувших лет на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга чтут память пожарных, погибших при исполнении служебного долга в тот памятный день.
Ростислав Белов. Ровно половину своей жизни он тушил пожары, унаследовав профессию огнеборца от отца и пройдя путь от лейтенанта до подполковника. Погиб он в 2005 году, спасая жизни людей на строящемся судне. Он мужественно и смело в очередной раз противопоставлял огню свою силу, опыт и знания. В память о своем отце Ярослав Белов после этой трагедии также поступил на службу в МЧС.
Конечно, отец останется навсегда примером для не только для меня, а для многих в плане и спорта, и самоотдачи, и работы над пожаром. То есть это очень мужественный.
В день памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, не только Ярослав пришел на Серафимовское кладбище. Здесь, у мемориала «Ради жизни на земле», прошел традиционный траурный митинг. Почтить павших пожарных собрались десятки людей.
Профессия эта является профессией настоящих мужчин, потому что мужчина знает, что он выполняет главную заповедь Христа, жертвами собой ради ближнего. И ребята приходят служить именно в пожарную охрану, в МЧС, спасателями становятся, чтобы жертвовать собой ради жизни на земле, ради спасения ближнего. Но мы не только должны чтить и вспоминать этот подвиг, мы должны достойными быть этого подвига.
Память всех погибших огнеборцев почтили минутой молчания. В этот день к мемориалу «Ради жизни на земле» потянулся, казалось бы, нескончаемый поток желающих поклониться памяти павших. К подножию монумента легли траурные венки. Памятник покрыли сотни живых цветов. На протяжении дня люди шли и шли.
Отдел по делам молодежи Выборгской епархии Санкт-Петербургской митрополии совместно с киностудией «28 панфиловцев» провели открытый показ фильма «28 панфиловцев». Мероприятие состоялось по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.
Кадры из фильма «28 панфиловцев», народного фильма, как о нем говорят, о подвиге советских солдат при обороне Москвы в 1941 году. Зрительный зал Всеволожского центра культуры и досуга полон. Премьера этого кино уже давно состоялась, поэтому здесь многие его видят не первый раз. Несмотря на это, интерес к сюжету, к истории страны не пропадает. Он многому учит, и во время просмотра приходишь к пониманию, что никогда нельзя сдаваться, говорят молодые зрители.
Мне кажется, что есть всегда какой-то момент, когда кажется, что все уже потеряно, но сдаваться нельзя. То бишь всегда должен быть какой-то выход. То бишь никогда нельзя опускать руки и бороться до конца.
Для молодежи в первую очередь и был устроен показ отделом по делам молодежи Выборгской епархии. Через киноленту провести, так сказать, урок истории, показать переживания героев, их чувство, страх и стремление идти до конца за Родину. О великой победе нужно помнить всегда.
Наша память – это в первую очередь это молитвенная память.
Раз мы молимся, значит, мы помним. И когда мы поем в храме о павших воинах вечную память, это, конечно, молитвенная память. И мы здесь напоминаем всем, кто приходит, особенно молодежь, что она тоже должна молиться. Не только этот праздник для ветеранов, не только это праздник для родственников ветеранов, но это всемирный праздник памяти наших павших воинов, которые защищали, и защищать мы теперь должны их память.
Гости вечера – создатели фильма, а также кавалер Ордена Славы, фронтовой разведчик Владимир Дмитриевич Молев. Со сцены слова непосредственного участника исторических боев за Родину произвело большое впечатление на молодых зрителей. А своими воспоминаниями о том, как проходили съемки, рассказал актер Антон Подерин. «Играть настоящих патриотов и быть ими – это не одно и то же», – признается Антон.
Мы все равно об этом думали, но представить я до конца так и не смог, как наши деды и прадеды все это выдержали, потому что это длилось ни день, ни два, ни месяц, ни год. Поэтому, наверное, вот какое-то такое осознание, что это действительно был подвиг и какой ценой это все.
После показа создатели фильма ответили на вопросы зрителей. Как создавалось кино, сколько потребовалось времени и денег, насколько оно достоверно. Поговорили об исторических нюансах, артефактах Великой Отечественной и их судьбе сегодня.
В Вильнюсе восстанавливают женский монастырь Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Удивительна его судьба. В 60-х годах минувшего века 30 монахинь в то время закрытой обители нашли приют в мужском Свято-Духовом монастыре Вильнюса, где прожили более полувека, помогая братьям нести послушание. Лишь пару лет назад Мария Магдалинская обитель была повторно открыта. Начались ремонтные работы на территории монастыря, в ходе которых было обнаружено два неразорвавшихся снаряда. Подробности в следующем сюжете.
В Вильнюсе началось восстановление женского монастыря во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Обитель была основана в 1865 году и многое претерпела на своем веку.
1865 год – это как раз время после восстания здесь, в Литве, печального, да, польского восстания. И поэтому здесь нужно было срочно укрепить православие, поддержать русских людей.
Накануне Первой мировой войны в обители насчитывалось более 100 сестер. Здесь же работала и школа для девочек. Насельницы были эвакуированы из Литвы в Минск, а позже в Петроград. Сестры разбрелись кто куда. Но после окончания войны около 20 человек во главе с настоятельницей Ниной вернулись в Вильнюс и начали восстанавливать обитель. Только сестры обустроились, как снова началась война. В годы Великой Отечественной бомба разрушила купол храма. То, как Бог защищал сестер на протяжении многих лет, открылось только сейчас.
Вот увидели чудо Божие тут рядом с домом, который сейчас восстанавливается. Когда начали копать, нашли два неразорвавшихся снаряда. То есть вот Господь хранил действительно сестер. То есть это было под покровом Божьим. Вот, и даже снаряды не разорвались. И вот только недавно их вывезли отсюда.
После войны сестры вновь начали восстанавливать обитель. Трудились до полного изнеможения. Как только увидели результаты своих трудов, опомнились советские власти. В 1960 году монастырь был закрыт.
Сестрам предложили разойтись по городу на работы, пожилым в дом престарелых. Вот. Но сестры сказали, куда пойдет игуменья, туда и мы. Они ее очень любили, как мать.
Однако игуменья отказалась оставить монашеское служение. Ее примеру последовали и остальные. Тогда правящий в то время архиепископ Роман Танк пошел на дерзновенный шаг. Подал прошение в Москву, чтобы сестер приняли в мужской Свято-Дух в монастырь Вильнюса.
Мне рассказывала сестра пожилая, как говорит, мы едем на машинах грузовых, мы въезжаем в Свято-Духа в монастырь, нас монахи встречают, куда вы едете? Что, с ума сошли? То есть это было действительно. Но при этом вот так промыслительно удалось спасти мужской монастырь от закрытия. Потому что как раз в то время, в 60-м году, там в мужском монастыре было 6-7 монахов, они все пожилые были. А тут приехало 30 человек сестер. Они были еще в силе, крепкие. Они заняли все послушания в Свято-Духовом монастыре.
55 лет сестры Марии Магдалинской обители жили при мужском монастыре. Лишь 2 года назад было получено разрешение на повторное открытие Марии Магдалинской обители.
Полтора уже года, как мы уже здесь живем. Тихонечку, потихонечку обживаемся, слава Богу, молитвами Владыки. Мы стараемся исполнять устав церковный, песнопение и все чтения, что положено.
Тем временем тесная дружба женского и мужского монастыря Вильнюса продолжается до сих пор. Помогая братьям, некоторые сестры сегодня несут послушание в Свято-Духовом мужском монастыре.
При этом продолжает возрождаться и Мария Магдалинская обитель. Часть территории монастыря сегодня занимает детское исправительное учреждение, а жилой корпус, построенный руками сестер в послевоенное время, находится в аварийном состоянии. Но монахини не отчаиваются, ведут работы по восстановлению обители, участие в которых может принять каждый из нас. Информационный православный портал «Собор Бай» из Вильнюса для телеканала «Союз».
Арктика шаг за шагом. Полярная экспедиция «Кортеж». Фотопроект с таким названием стартовал в галерее классической фотографии в Москве. На выставке представлены работы профессиональных фотохудожников, которые вместе с учеными прошли более 8 тысяч миль в акваториях Белого, Баренцева и Карского морей на борту исследовательского судна «Кортеж».
Из порта Мурманск в акваторию Белого моря, Архангельск, далее в район Новой Земли и острова Вайгач, порт Нарьян-Мар, далее переход в Карское море вдоль берега Ямала в Обскую губу с заходом в порт Ямбург. Итого более 8 тысяч миль красоты, суровых северных морей, островов, бухт и встречи с их обитателями на легендарном исследовательском судне.
Сейчас на выставке представлены работы 5 фотографов. Они в разное время участвовали в 3 экспедициях. И можно увидеть более 100 фотографий новой земли, совершенно недоступной. Вот туда не продаются билеты, туда не летают самолеты гражданские, и просто невозможно попасть. Вайгача, побережье Каннин-Ноас. Ну, вот такие места, которые чуть-чуть люди помнят из уроков школьной географии. Но как это выглядит, можно ощутить на выставке.
При мысли об Арктике обычно представляются безжизненные просторы, покрытые снегом и скованные льдом. Однако фотографы проекта «Полярная экспедиция «Кортеж»» увидели ее другой. Цветущей, солнечной, с лазурными кристально чистыми водами северных морей и потрясающими воображение восходами и закатами. Большое внимание уделено флоре и фауне, так как Арктика – это место обитания многих видов, занесенных в Красную книгу России.
Когда проглядывает солнце, и когда вот каждый просто там кустик, каждая какая-то травинка начинает его вбирать, впитывать и пытаться вырасти вот за это коротенькое совершенно лето полярное, то вот такой концентрации жизни на юге просто нет. Там как-то все размазано, разлито, вроде всего много, но ощущение жизни там острее.
Фотографы проекта Ярослав Амелин, Владимир Васькин, Андрей Ермаков, Александр Терехов, Александр Ванштейн – профессионалы с большим опытом работы, снимающие в том числе крупноформатными камерами на листовую пленку. Одно из красивейших мест, где побывала экспедиция – юг Новой Земли, Петуховский архипелаг, становище Русанова. Небольшие острова на юге Новой Земли, пропитанная историей, труднодоступное место у пролива «Карские ворота».
Это то самое место, где зимовал Русанов больше 100 лет назад. И потом это было становищем рыболовецкой артелью, где заготавливали рыбу. Но когда в начале 50-х годов на Новой Земле начали испытания атомного оружия, то все люди были отселены. И с тех пор, с 53-го года, с 55-го, в становище Русанова уже никто не живет.
О миссионерской деятельности экспедиции на открытии выставки рассказал духовник похода епископ Нарьян-Марский и Мессинский Иаков. Вместе с отцом Романом они присоединились к путешественникам в Архангельске. Владыка организовал православную общину в заполярном поселке Шойна и осветил место будущего строительства часовни. Совершил крещение в водах Баренцева моря смотрителя маяка на Канином носу, а также освещал дома местных жителей и метеостанции по пути следования судна. Выставка стоит того, чтобы ее посмотреть. Посмотреть и задаться вопросом, что мы знаем об Арктике сегодня. Насколько хрупок мир этого сурового архипелага. И что мы все вместе можем сделать для развития арктического региона и людей, которые живут в этом труднодоступном крае. Экспозиция работ отважных арктических исследователей-фотографов продлится до 19 марта.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь отмечает торжество православия и память преподобного Льва, епископа Катанского, и 34 преподобномучеников Валаамских, а также благоверного князя Ярослава Мудрого и преподобномученика Корнилия, игумена Псково-Печерского. В понедельник праздник Козельщанской иконы Божией Матери и память преподобного Тимофея в символях и святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского. Во вторник церковь празднует обретение мощей мучеников и живой Евгении. В среду церковь отмечает обретение мощей блаженной Матроны Московской и память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. В четверг церковь отмечает память о первом и втором обретении главы Иоанна Предтечи и преподобного Еразма Печерского. В пятницу память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. В субботу церковь совершает поминовение усопших и память святителя Порфирия, архиепископа Газского. В следующее воскресенье церковь отмечает память святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского и преподобного Прокопия Дикополита, исповедника, а также собор всех преподобных отцев Киево-Печерских. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.